Знание – это свобода!
Всем привет, меня зовут Саша, я преподаю программирование детям, и это подкаст «Образованный неуч», в котором я общаюсь с преподавателями, психологами и просто суперклассными родителями, чтобы узнать самые лучшие практики, которые помогают нам учиться, учить еще эффективнее, быстрее и без лишнего стресса. Сегодня в гости я позвал своего друга и замечательного преподавателя Женю Тяна, он также еще программист, преподаватель, основатель школы и работал вожатым в лагере, и с ним мы пообщаемся как раз-таки на тему педагогического пути его и вообще как он пришел к тому, чем он сейчас занимается.
Всем привет! Привет, Саша!
История, думаю, непосредственно у тебя большая и длинная, и расскажи, чем занимаешься, как вообще до этого пришел.
Я, пожалуй, начну с своего первого опыта, как я вообще начал взаимодействовать с детьми. Это была абсолютно случайная ситуация. Вот. Ну и дальше расскажу весь последующий путь и, в общем-то, почему сейчас я практически отошел от этого. И, ну, можно сказать, что я в середине и... сейчас это абсолютно два разных человека, причем разных именно в отношении, наверное, и к детско-образовательной сфере, и к IT-сфере. В общем, пока я учился в колледже на третьем курсе, у меня знакомая открыла детский центр по робототехнике. Ну и классическая история, ты же программист. У нее заболел преподаватель по робототехнике, и она решила... предложить мне, говорит, ну, типа, поработай, посмотри, вдруг понравится, затянешься. Вот я говорю, а как, у меня никакого не преподавательского опыта, ничего нету, ну, я учусь на программиста, но работа с детьми, это какой-то нонсенс для меня был. Ну, и, в общем, я решил попробовать. Проработал я 2 дня, но я пока заменял, и в конце 2-го дня она сказала, слушай, а ты не хочешь остаться на 2-ю смену полностью, вот прям на лето. Но я согласился, мне стало интересно. На самом деле там было очень много преподавателей уже таких в возрасте по рисованию, по психологии, по каким-то творческим кружкам. Вот, и, ну, собственно, свои первые знания и навыки касаемо образования я черпал от них. Вот, в итоге я отработал 2-ю и потом еще 3-ю смену. До самого конца лета.
Смены это как в детском лагере было?
Одна смена, она полтора месяца вот она длится. Вот. У них весенняя смена была и 2 летние смены. Вот. На самом деле там по занятости было что-то вроде с 9 до 3 дня и все. Вот, и мне оттуда запомнилась очень такая для меня знаковая история. В общем, был мальчик, который, значит, весь этот кружок, он проходил в Алмате, в Казахстане. Группа полностью русскоязычная. Ну, были разные национальности, но общались на русском. И был мальчик, он с родителями приехал то ли с Афганистана, то ли с Ирака, вот что-то такое.
Вот это, там... конечно, далеко.
Да, прям какая-то такая, вау, очень удивительная история была, откуда они приехали. И он не говорил по-русски, он не говорил по-казахски, он говорил на своем языке, он говорил. Соответственно, его в группе никто не понимал, и у него были еще особенности. В общем, он постоянно таскал детальки, ну, поскольку это робототехника, лего, он там что-то домой носил. Постоянно до всех задирался, получал по шее, и постоянно был конфликт, постоянно плакал. Причем в группе он был не самый младший. И однажды я захожу в кабинет, а все пацаны стоят в углу, и думаю, что они там собрались? Подхожу, они просто стоят и пинают его, он защищается руками и... плачет.
Ужас.
Вот, это, конечно, шок был вообще для меня. Ну, то есть, я в первый раз, я думаю... Вот, в итоге я очень много времени проводил с ним. Но я думаю, Больше, знаешь, такое эмоциональное воздействие, эмоциональная коммуникация была на уровне, на невербальном уровне. И так получилось, что в конце смены подошли его родители, мама и папа. Они подарили, короче, мне рубаху турецкую, дорогую, белую, красивую, со словами благодарности, благодарность, что сказали, он перестал воровать.
Вау.
Типа он 2 недели таскал детальки домой, и тут он перестал таскать детали домой, и дома постоянно у родителей он что-то куда-то тырил, прятал. А тут он начал приносить все вещи, которые он спрятал, и отдавать родителям. И они так очень сердечно поблагодарили. Я такой, ну, наверное, это мое предназначение.
То есть и при этом хватило буквально вот такого невербального общения, буквально на уровне эмоций, каких-то чувств. Ну, если ты говоришь, что он как раз-таки вообще не общался ни на каком языке, на котором ты бы мог с ним пообщаться.
Да, то есть на английском он тоже не разговаривал, а я ему, все, что я говорил ему на русском языке. Вот, объяснял там жестами, как знаешь, когда английского не знаешь, куда-нибудь в Европу
Да,
уезжаешь и
да, 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 да.
начинаешь танцевать перед прохожими. Вот примерно так же. Вот, но было на самом деле душевно. У нас были занятия, потом мы раз в неделю ходили в бассейн, и обеды. Постоянная организация, подготовка стола, отвести всю группу. Возраст был там от 4 до 12 лет.
От 4. Вау.
Да, я бы вот сейчас со своей колокольни на всю эту ситуацию, я бы себя того не пустил просто в эту группу, ну, просто потому что это...
А группа сколько человек было? Подожди, сколько их там вообще было, таких маленьких бегающих детей?
Группа была 8 человек.
Ну, довольно прилично, учитывая возрастные
Да,
особенности этих маленьких
да.
человечков.
Вот я говорю же, я сейчас вспоминаю, говорю, я бы, во-первых, сам не сунулся, во-вторых, если бы у меня был центр и ко мне пришел вот такой молодой человек, я бы сказал, ну, почитай книжки хотя бы сначала. Вот. Но я считаю, мне повезло, очень повезло, что как-то так очень тактично получилось всю эту ситуацию разрулить. Ну и все. И дальше я как-то не касался особо образования. Продолжил учиться. Следующим летом я уже был в Санкт-Петербурге и там поступил в ВУЗ. В общем-то, было немного не до работы. Но потом понял, что, ну, типа, в ВУЗе прикольно, но на первом курсе я уничтожил преподавателя по программированию и разочаровался в вузовском образовании. Не полностью в вузовском, а конкретно в этом ВУЗе, конкретно в этом уроке. Вот, поэтому я, с какого? Ну, ближе к концу первого курса я, короче, пошел по курсам программирования.
Пошел по курсам программирования в плане сам изучать.
Да. Мне было интересно, меня это зажигало, а потом я устроился на первую работу, и меня это разочаровало. Я около полутора лет вообще такое все. Программирование это не мое. Ну, просто потому что первая работа, там стажировка была сначала, потом оплачиваемая практика. Она была связана с документооборотом. Ну и там была программка на IBM Domino. Вот, она внешне похожа на 1С-ку, и вот ты сидишь и кодишь, чтобы у тебя из одной таблицы данные правильно перетекали в другую таблицу, и чтобы таблицы не ломались.
Ну, не очень веселое программирование, так скажем.
Да, вот. Ну и все, я пошел изучать, углубляться в психологию, в педагогику, устроился в Юниум. Ну это вот российская большая сеть подготовки компьютерной подготовки для школьников. И потом как-то, то ли я где-то увидел, то ли мне знакомые рассказали, что ну, программирование это очень интересно. Там, во-первых, игры, нейросети, и меня очень зажгло, именно веб-разработка зажгла, вот, когда я познакомился с Python. До этого, чтобы была полностью картина, все мое обучение, оно было это чуть-чуть HTML, там CSS, JavaScript, ну, абсолютно на базовом уровне, и так поглубже в Assembler, и, ой, в Assembler, в Pascal и в Delphi. Вот, поэтому, собственно, весь этот пыльный опыт, он в этих языках хранится. Ну и все, я снова зажегся, изучил Python, самостоятельно тоже взял книгу себе, прочитал книгу, отпрактиковал все, потом написал пару пет-проектов и не устроился на работу. Самое интересное, я пошел дальше именно в педагогику. Я начал работать в частных школах, в школах доп. Образования, в нескольких по направлениям робототехники и программирования.
И там у тебя все было в групповом формате, все вот эти вот работы?
Да, причем там это настолько непаханное поле оказалось. Очень много центров было, они позиционировали себя так, что наша методология, она разработана в Сколково психологами, преподавателями, программистами, методистами. Вот. Потом мы уже локально с преподавателями открывали эту методологию, переписывали ее, дописывали. Вот. И это потрясающий опыт. У меня тогда было очень много открытий именно в отношении детей. Вот. Появились знакомые, которые с трудными детьми работали. У меня не было официального образования высшего по направлению педагогики. Где-то я цеплял на курсах, где-то в книгах, где-то уже с опытными преподавателями. Вот. Ну, из всего опыта в России, наверное, года два я проработал вот с ребятами с особенностями. Там, причем, такие шоковые ситуации были. Одну чисто для примера расскажу. Был, значит, мальчик в группе. И как-то так получилось, что сегодня он пришел один из группы, хотя там 10 человек, и я ему рассказываю в целом про термин, что такое программа.
Так.
И он слушает, слушает, слушает внимательно, потом такой поднимает глаза вверх и такой: «Это что, вы видите мои программы?» И я такой: «Что?» И он такой: «Не-не, типа ничего, продолжайте». Проходит, значит, занятие, мы с ним позанимались, поиграли. А он разговаривает, его мама водит к корректологу, и он разговаривает примерно, ну, вот в такой манере, он постоянно жует слова. И какой-то такой уровень уже доверия, ну, вот, ситуативно между нами сложился, я к нему подошел и так абсолютно без задних мыслей говорю: «Ну, слушай, интересно, вот, а почему ты так говоришь?» И он мне на абсолютно чистом, идеальной дикции говорит: «Мне просто лень. Ну, типа, я могу говорить нормально, но мне лень. Вот. И мама меня водит к корректологу, поэтому, типа, зачем напрягаться?» И я такой: «Что? Как?
Это, конечно, открылась интересная история».
Вот. И таких историй много. Ну, это ладно, это, наверное, тема для отдельного подкаста.
А ты вот таких вот детей в группу сам себе просил? Или просто реально складывались так события, что у тебя именно к тебе в группу попадали такие дети, и тебе с ними вот нужно было работать, как-то взаимодействовать?
Да, я никогда не просил. Я думаю, это при всей моей сейчас, при всем моем материальном мышлении, я все-таки думаю, что это... Ну, не карма, но что-то близко. Я был трудным подростком, трудным ребенком. Меня хотели в интернат даже отдать в школе. Вот. Плюс я убегал из дома однажды. Поэтому... Но для меня не было трудно работать с трудными детьми. Там, где другие психуют, и у них не хватает терпения объяснить другими словами, другими метафорами, примерами какой-то материал ребенку. У меня как-то находились ресурсы, примеры, идеи, и всегда получалось. Такого, чтобы я психовал на ребенка или кричал, или злился, я не припомню ни разу.
Когда мы с тобой познакомились, ты мне уже рассказал как раз-таки по возможности онлайн-образования, поиска индивидуальных учеников, разные классные платформы. То есть к этому моменту они у тебя уже были.
Да, да. Вот, потом это случилось благодаря моим хорошим знакомым, Настя, Егор, если вдруг слышите, слушаете, привет. В общем, мы с Егором как-то... А у них трое детей. Поехали отдыхать за город. Возвращаясь уже домой назад с выходных, он говорит, ты ж программист. Я вспоминаю первый курс, а третий курс. Говорит, научи моих детей программировать. Вот, и, в общем, мы начали заниматься, и потом что-то как-то после занятия подходит Настя и говорит, слушай, а ты есть на платформе там вот с репетиторами? Я говорю, какой платформе? И она мне показывает эту платформу, про которую я тебе потом тоже рассказал. Я говорю, слушай, нет, я зарегался, и все. И оттуда начал уже там на вечер, на свободное время на выходных брать себе ребят. Были разные, на самом деле. Были и студенты, были и те, кто подготовится к экзаменам, решить какие-то задачки, а были и те, кто остались надолго. Вот. С некоторыми мы прозанимались 3-4 года, ну и дальше они уже, кто поступил в вуз, была история одного мальчика, дядя просто со школы после 11-го, такое все. Ты идешь ко мне на завод, мне нужен помощник программиста. Опытных уже профи нанимать дорого, а начального обучить сам это. И он ушел к дяде стажироваться. Вот, а потом как-то со временем у меня начал формироваться комплекс...
Самозванца?
Самозванца, да, именно он.
Именно он, видим его, вот он.
Как я учу программировать? Да, окей, я там писал что-то для себя, я учился, знаю теорию, вот, подготовка там базовая есть. Но коммерческого опыта как такового, кроме вот той пыльной компании, нет. Ну и, собственно, я такой, надо кодить. Я пошел. Сначала я пошел на курсы C-Sharp. Я не нашел для себя подходящей на тот момент вакансии по своим скиллам. На Python, на JS, вот, и пошел на курсы C-Sharp. В общем, обучился и пошел работать. А у нас была компания, которая разрабатывала торговые платформы для опционов, ценных бумаг и блокчейна. Вот. Но я сидел в отделе, который занимается чисто внутренним софтом. Это CRM-ки, трекеры. Я пилил CRM-ку. Все, потом поработал в офисе. Потом решил постепенно на себя брать какие-то заказы. Именно уже не на обучение, а на разработку. У меня осталось на тот период около 5, по-моему, или 7 человек на обучении. Мы с ними перевелись на онлайн-формат. И я также на той же платформе начал публиковать, написал в анкете то, что я могу разрабатывать ботов и небольшие странички. И все, я уфитилил кататься. И сначала Болгария, потом Кипр, потом Индия. Ну и, собственно, вот в таком формате я провел еще где-то года полтора. И это вот уже недавно было. Там смешная история такая с возвратом, с возвращением. В общем, в Индии я провел почти 2 месяца. Я очень сильно одичал. Я достаточно быстро адаптируюсь под местность. И я побрился на лысы. Вот у меня был режим. Я просыпался, шел, купался, завтракал. Шел куда-нибудь в кафешку за компьютером проводил до обеда, а потом чуть погулять снова за компьютером, ну и вечером снова море. И так 2 месяца.
Вот, а в Индии, я помню, по твоим сторис, ты тоже что-то запускал, мини-форматы групповых занятий непосредственно там, в каком-то мини-городке.
Да, точно. Я дописал тогда проект и думаю, ну типа освободилось больше времени, надо что-то делать. Ну и там не особо большой спрос на, как, допустим, в СНГ, на малый бизнес, у малого бизнеса, вернее, на какие-то разработки. Вот, а устраиваться куда-то там локально работать, ну, это какой-то нереальной идеей казалось. Просто потому, что я рано слишком мало отработаю и просто уеду оттуда. Вот, поэтому я решил организовать какие-то мини-курсы. Это был такой первый предпринимательский опыт, когда я распечатывал рекламы, готовил все описания, потом ездил на байке, короче, по всей деревне, расклеивал объявления со своим номером, общался. Вот. И в итоге договорился, там есть перелетная школа для путешественников. договорился, что я там буду арендовать класс. Ну и у меня была небольшая группа, совсем небольшая, там 3-4 человека было. И это тоже было потрясающе. У нас была старая досоветская, не советская, а досоветская доска, черная такая. Сидели мы на улице, там классы открытые, на скамейке, в беседке, и у нас было 4 удлинителя до нашей беседки, чтобы работали компьютеры.
Интересный рабочий класс.
Да, очень экзотично, я бы сказал.
Да. А ты на русском там вёл или уже на английском?
На русском, пока еще на русском. Вот, и... Потом по сарафанке у меня как-то появились ребята из Линкольна, из Швейцарии. А, ну, кстати, Сережа из Швейцарии, который... Мы с ним до сих пор занимаемся. Ну и из России, там Уфа, Москва, Петербург. Это чисто на онлайн на занятиях, но они появились уже после того, как я вернулся. Вернулся я, потому что там ковид, эпидемия, карантин начал нагнетать отношения местных в мою сторону очень негативное, потому что они, ну, я побрился на лысо, и они не воспринимали меня как человека из СНГ. Поскольку у меня более азиатская внешность, они меня воспринимали как китайца, и, в общем, там идешь по улице, и прям чувствуется такой негатив, думаю, блин, ну, наверное, надо перебить даты и лучше пораньше улететь. Что, собственно, я и сделал, а потом смотрел по новостям, что там в Индии за жизнь творилось по отношению и к СНГ тоже, ребятам там прям ужасы были. Их там и менты гоняли, в общем, им очень большой негатив был. Залазили домой, дрались с ними. Ну, не об этом.
Ты не добрался до России, как я помню.
Да, я же полетел в Петербург. У меня вообще паспорт Казахстана, я полетел в Петербург. И поскольку перебил билеты, там был самолет только транзитом через Алмату. И вот, когда я приземлился в Алмате, это было 4 часа дня, 16 марта, я запомнил эту дату, наверное, навсегда. Утром этого же дня президент выдал указ, что все казахстанцы, они остаются в Казахстане. И я, значит, подхожу на таможенный контроль, даю паспорт, говорю, вот мне туда, там пересадка в Петербург. Мне говорят, вам не сюда, вам вот туда, и показывают на выход. Я говорю, нет, мне вот сюда, вы, наверное, перепутали что-то. В общем, я 20 минут стоял, перепирался, вот, пока не подошел второй, значит, служащий и не сказал, что, ну, сегодня президент сказал так. Значит, а я с родителями договорился, говорю, мама, папа, я не выйду на перерыв между пересадкой. Они такие, почему? Я говорю, потому что мы едем домой. И все, я вышел с вещами и остался тут. Вот, и здесь, после всего этого опыта, мне больше хотелось именно с людьми работать. Вот, поэтому первым, ну, это еще плюс карантин. В общем, там у нас в городе была не самая благоприятная для трудоустройства обстановка. Кое-как я... каким-то случайным образом нашел детский лагерь и решил попробовать себя в роли вожатого. Прошел, значит, собеседование, все ок, я подошел, я рассказал свои истории, то, чем занимался, мне сказали, все ок, давай мы через неделю выезжаем в горы и, значит, поехали. И провел я в этом лагере 2 года, но не постоянно, а раз в сезон я выезжал там на 10-12 дней. Это был тот опыт, после которого я могу разделить свою жизнь на до и после. А концепции весь лагерь, он основан на гуманной педагогике. Это Шалвай Аманашвили. Вот там после первой смены я проходил у него дистанционное обучение. Потом приезжали его самые первые ученики. Мы до сих пор с ними, кстати, общаемся. Это вот Марина, Игорь Киршин, Галина Анатольевна, она из Шексны, из России. Вот, а Игорь Киршин, он в Москве последнее время, по-моему, был. Ну и Марина тоже в Москве. Вот, и, собственно, это как такой удачный опыт для того, чтобы перенять какие-то практичные навыки сразу у человека в поле, в работе, когда ты видишь, как они общаются с детьми, как они разруливают конфликтные ситуации. Там не нужно ничего записывать, там все чувствуется, и ты понимаешь в моменте, как делать нужно, как делать не нужно. Это сейчас наложило отпечаток на то, наверное, как, возможно, в будущем я буду со своими детьми общаться и взаимодействовать.
По ощущению, даже общение до этого твоего опыта, когда мы с тобой лично познакомились, было как раз-таки ощущение, то, что ты уже как минимум в этом области обитаешь гуманной педагогики, исходя из того, что мы с тобой обсуждали, из твоего подхода к детям. Поэтому, я думаю, тебе довольно просто было в это все влиться. А исходя из того, как я смотрел на твои сторис по времени в лагере, когда ты вожатым работал, мне вообще казалось, что это не твои первые смены, как будто ты там уже давным-давно работаешь, обитаешь, и это такая твоя любимая работа, которую периодически хочется выполнять, но даже не работа, возможно, просто часть жизни такой.
Ностальгирую. Вот сегодня утром созванивался буквально с бывшей коллегой, и мы обсуждали, я говорю, блин, я бы еще, наверное, на смену съездил. Вот. На самом деле, да, но это больше, наверное, из моих личных каких-то школьных проблем складывается. Основой для всего послужило просто умение не осуждать никогда, ни в одной ситуации, ребенка и разделять личность ребенка и его поведение, какое бы оно ни было. Но это вот те самые ключи, которые открывают дверь к сердцу ребенка.
Потрясающе.
Вот, и когда ребенок открывается эмоционально, ты не устаешь, ты не выматываешься, и он не устает. Наполняетесь. И ты выходишь. Вот у нас 12 дней, мы 12 дней спим по 4-5 часов. Но мы чувствуем себя полностью выспавшимися. Ну и плюс то, что мы в горах, конечно, там свежий воздух. Вот. Но, тем не менее, никто никогда ни разу не уставал. Ну, только если какие-то кризисные прям суперконфликты были. Но это не про усталость, это именно про нервы. Там часть вожатых нервничает, часть вожатых успокаивает других вожатых.
Именно так.
В общем, это очень потрясающий опыт. Но это больше для меня, знаешь, сейчас как служение. То есть, если я работаю с детьми в таком ключе, это про служение. Про какой-то внутренний вклад в общество, в мораль, но не про заработок. Вот, и, ну, так сложились обстоятельства, нужны деньги, нужно много денег. Вот, я решил плюс ко всему, думаю, хорошо, сейчас мой этап с детьми закончился, дальше я снова вливаюсь в разработку. Ну, естественно, мои навыки уже просто никуда, ни в какие вакансии не влезали, потому что они слабые были. Вот, и какую-то часть времени я, ну, где-то продавал лично себя, ходил, там, маленькие разработки делал, ботов, сайт чуть поднастроить, какую-нибудь CRM-ку, самую минимальную простецкую сделать. Управление командой, ну, в смысле, настроить Notion там или Jira. Ну и все. И все свободное время я писал, учился, проходил онлайн-курсы уже, писал пэт-проекты. Ну и дальше устроился в Singularity. Прошел тестовое. Причем сначала я устроился туда менеджером проектов, и потом уже допроходил курс, дописал тестовое и перешел во фронт-энд. Вот, Singularity это, если слышал, компания, которая, она в двух направлениях работает, это искусственный интеллект и блокчейн. Это вот робот София, робот Грейс, это сингулярные роботы. Там коллаб компании, Singularity, это Штаты, Hanson Robotics, производство роботов, это Гонконг, и, собственно, мозги у роботов, у нейронок, это Петербург. Вот, поэтому я сейчас живу также в Казахстане, в Алмате, но работаю в Питере полностью на удаленке. Ну вот, как-то вкратце, совсем вкратце, наверное, не получилось.
Не, все окей. Да, путь интересен, то есть пока что ты больше выбрал именно разработку как программист, а занятия ты ведешь только у тех, кто к тебе давно пришел, вот остаются ученики какие-то, которые давно с тобой, да?
Да, да, мне сейчас интересно, вот сейчас мне интересно в плане разработки дойти до твердых результатов. Я работал в школах, я пропустил этот момент, когда только в одной школе работал, здесь в Алмате я тоже работал в школе. Сейчас у меня есть ребята, которые со мной уже минимум 2 года. Вот. Ребята, которые 3+, они цепляют рабочие задачи. Вот, там, помимо основной деятельности, я курирую, ну, больше как ПМ, такой чисто процесс разработки, мы делаем телеграм-ботов. Работаем мы тоже абсолютно случайно, все это появилось, повезло, там через знакомых так вышло, что мы работаем с клиниками, вот, поэтому там бюджеты хорошие, мы, собственно, очень благоприятную почву имеем сейчас для того, чтобы давать ребятам какие-то задачи, с которыми они могут справляться, и оплачивать это. Ну, естественно, это по согласию с родителями. Я не встречал еще родителя, который против вообще ни разу.
Чтобы ребенок зарабатывал. Это, получается, дети, которые, ты говоришь, 3+ года занимаются, да. Ты им даешь уже реальные задачки вот с этого проекта чат-ботов для клиники.
Да, да, есть... Ну, на самом деле, их немного. Сейчас есть 2 человека, с которыми мы вообще прекратили взаимодействие в формате там наставник, ученик. Все, он умеет самостоятельно искать информацию, умеет сам тестировать документацию, знакомиться. У него есть полностью основа, база по Python и теперь уже по HTML и JavaScript. Ну, то есть с вебкой он тоже плюс-минус понимает, как взаимодействовать. Ну и, собственно, все айпишники, документацию дополнительную по библиотекам он тоже сам берет и осваивает.
И сколько лет этому герою?
Сейчас уже 17. Когда мы начали, было 16. Вот, за этот год он сделал 3 проекта. В сумме это получилось 600 тысяч тенге. На рубли это около сотки. Больше.
Хороший заработок в 17 лет. Особенно, когда ты делаешь то, что нравится.
Да, для меня в этом самая такая вдохновляющая история. Он мне, значит, звонит перед Новым годом. А, нет, после Нового года, в прошлом году. И рассказывает, делится, говорит, ты знаешь, что? Я говорю, что? Говорит, повел родителей в ресторан. Я говорю, в смысле? Ну, говорит, решил сводить родителей в ресторан. Я говорю, что, как? Он такой, вообще офигенно. Представляешь? Говорит, прихожу, значит, сидят мама, папа, я сижу, сестра сидит. И все такие сидят с меню и максимально неловко себя чувствуют. Я, говорит, развалился и чувствую себя максимально комфортно. И они такие смотрят на меня и говорят, а можно я шашлык закажу? Ну, типа там какой-то хороший рестик, там шашлык дорогой был. И Илья сидит такой, бери все, что хочешь, я сегодня угощаю.
Слушай, это прям вдохновляющая история с конкретными уже твердыми результатами. То есть твердые навыки как по обучению, и вот прям реально конкретно практически оцифрованный результат. Можно прям посчитать.
Да. Но я не представляю себе это в групповой работе. У меня сейчас есть вот группа 5 человек, есть группа 2 человека. Вот там, где 2 человека, да, ок, это я представляю, что это возможно. Понимаю, как к этому прийти. 5 человек, не знаю, у меня не получается. Я не встречал.
Слушай, мне кажется, групповые занятия, они точно не приведут к такому результату, именно такому хорошему уровню, потому что 5 разных детей, в целом 5 разных человек, это абсолютно разные навыки, разные способности к восприятию информации, и тут, чтобы вывести всех на один уровень, это либо один реально будет сидеть ждать, всех остальных, либо наоборот, там какая-то часть абсолютно не будет понимать, что происходит. В 2 человека я еще верю. В групповую работу, вот я тоже над ней сейчас думал, потому что детей становится больше, можно что-то интересное делать, но я это думал как чисто какие-то дополнительные мини-взаимодействия именно групповые, Тут основная цель будет не игру, не изучение программирования, а обучение групповой работе. То есть это немножко другие цели и развитие других навыков.
Согласен, вот. Полностью согласен. В групповой работе всегда есть погрешность на твердые, ну, на хард-скиллы. И больше фокус уходит на софты, чтобы они умели решать конфликты, находить какие-то общие решения.
Но это мы говорим с тобой про групповую работу, которая хорошо выстроена, как работа, проектная деятельность или что-нибудь подобное. Например, если брать обычные групповые занятия, стандартные, просто когда в школе ты их ведешь, в любой школе, там, программирование, не программирование, если там просто в виде лекции, там, к сожалению, даже этого группового взаимодействия не так много.
Ну, я ни в коем случае это не осуждаю, просто описываю как факт, он для меня был достаточно любопытен. Вот, ну и дело, что дело маркетинга. А в группах, ну, я работал в школах, где в среднем там 8-12 человек, и значит, ну, там всегда есть погрешность. И было бы круто, если бы, например, туда уже приходили люди с какой-то базой, и пониманием, и тогда им было бы комфортно и легче взаимодействовать в группе, обучаться в группе. Но такого не случалось, собственно, потому что девиз многих школ, да, обучим с нуля, программирование для всех. Да нет, вообще не для всех. Ну, типа, особенно не для тех, у которых родителям надо. Типа, не детям надо,
да, говорят родители. Вот это говорят, правда. Типа, с таким ребенком работать просто очень тяжело. Сколько бы ты ни пытался сформировать вот эту мотивацию, выходит просто ты, не знаю, там даешь ему задачки, а ребенок страдает, их выполняя. Примерно так это выглядит.
А все потому что папа и мама сказала, но чаще всего, ну, у нас в Казахстане есть старший брат, который сказал: в IT большие зарплаты. Хочешь быть богатым, успешным? Иди программируй. Ну, а все, мама да. Такая, все, иди программируй. И ребенок такой.
Что представляю, происходит? Сидит ребенок 7 лет и такой: точно, точно. Вот я как бы вчера песочек там игрался, там, значит, закапывал конструкторы. Блин, все, на работу пора устраиваться.
Так вот. И что, какой. Из-за чего я ушел вообще? Я такой, все. Ну, надо что-то свое, не знаю, попробовать, хотя бы попробовать. Ушел из-за того, что в этой динамике групповой, из-за погрешности, какая складывается ситуация? Родители платят деньги, стоят курсы, но недешево. И, соответственно, родители хотят в обмен на эти деньги каких-то результатов конкретных в виде там, программ, игр, сайтов. А в тех случаях, когда ребенок не может этого предоставить, ну, то есть он или он не хочет учиться, или он просто у него скорость его обучения чуть медленнее, чем темп программы. И это, ну, это нормальная скорость, просто ему по-хорошему нужен другой формат. Ну и, соответственно, он пропускает, и в отчетный период, когда нужно показывать, есть отчетные периоды, когда преподаватели показывают, что дают обратную связь и показывают, что вот ребенок написал, делали все проекты, и вот его проект. Ребенок не справляется в этот период. Он не может написать проект, потому что он не помнит азы и, собственно, не может сложить мозаику. Внимание! В этот момент преподаватели открывают, ну, это прям уже достаточно распространенная практика, открывают просто код и говорят: переписывайте. Они не понимают, что там написано, почему так написано, как это будет работать, как это будет отображаться. Они даже отступы, ну, проставляют, бывает, абы как. Они переписывают, у них там еще ошибки вылезают. Ну, в общем, понимание там ноль. И преподаватели потом показывают вот этот переписанный код под эгидой того, что, ну, вот ваш ребенок сделал, типа, вот ваши результаты, которые вы, собственно, за которые вы заплатили. И это жесть. Ну, вот на мой взгляд, это...
Это, ну, в смысле, это Да, это вот именно такое чувство складывается, потому что, ну, я не знаю, ты платишь реально хорошие деньги за занятия, и правда у ребенка должны быть результаты. Вот, именно поэтому я тоже пока что верю в индивидуальные занятия, потому что там можно и подобрать скорость, и подобрать задание, и, не знаю, там 2-3 раза пройти какую-то тему, которая правда не укладывается, такое может быть, и это абсолютно нормально. Вот. А во всех групповых занятиях ты вот идешь по этой программе, и как бы, ну все, ты не можешь остановиться. У тебя ты бежишь. А если есть еще какая-то отчетность, вот в плане вот этих там проекта в конце модуля или там проекта в конце какой-то части полугодия, тут же ты вообще должен натаскать всех, они же там презентации показывают, а каждый родитель должен увидеть, что его ребенок что-то сделал, вот, а тебя условно мотивируют, чтобы все дети это показали, потому что как бы вот у тебя там еще там зависит сильно зарплата от этого и все остальное.
Вот, и, в общем, я после этой истории думаю, что за жизнь, надо сделать что-то нормальное. Ну и я решил попробовать не школу, я решил попробовать сначала летние интенсивы. Это был самый крутой факап в моей жизни.
Так, ну поехали разбираться. Звучит интересно.
В общем, идея была в том, чтобы сделать не развлекательный формат, а образовательно-развлекательный. 50 на 50. Значит, я собрал команду, разработал сценарий интенсива, и дальше мы уже с командой дописывали там где-то игры, где-то какие-то задачи, теорию, презентации всякие делали, квесты. Вот, в общем, 12 дней чисто дневного лагеря городского, с 9 утра до 6 вечера включено питание и полностью знакомство со всеми сферами программирования, разработки. Именно с точки зрения программирования, не с точки зрения там, тестирования или девопса какого-нибудь, или техподдержки, а именно вот что можно делать, зная языки и умея программировать.
То есть ты имеешь в виду создание сайтов? Игр,
да,
ботов, нейронок и всего остального. Подожди, а детей вы подразумевали с нуля по этому всему провести? Или какой-то отбор был?
Ну, вернее, там было разделение двух групп. То есть не было задачи дать там какие-то супертвердые навыки. Для новеньких была задача просто заинтересовать их, познакомить со сферой разработки, дальше они уже за внутренней мотивацией сами бы исследовали и развивались. Вот. А у тех, у кого есть опыт, им чуть посложнее программа, там уже что-то больше подумать, покодить, посидеть. Но вот у первых же было больше квестов, знакомства с разными сферами. Вот, квесты были продуманы на кибербезопасность, на этичный хакинг, на защиту. Ну, к слову, я вначале сказал чисто со стороны разработки, но сейчас вспоминаю, там были роли тестировщиков, там были роли администраторов, клиентов, бизнес-модели разыгрывались, типа, ребята придумывают какую-нибудь компанию, ну, условно, там выпечка печенюшек. Вот, кто-то печет дома печеньки, приносит их, значит, там целый день посвящен чисто ярмарка стартапов. И вот они приносят на свой стартап кучу эту гору печенюшек, и к этой компании у них есть бот, сайт, QR-код для считывания и какая-нибудь, ну, на сайте информация, описание, что это за печенюшки, что за рецепты, что это самый лучший вкусный рецепт, который был у моей бабушки, и все такое.
Это получается как ТЗ от компании? Вот. Они придумывают компанию и условно делают ТЗ для другой группы детей, которые в роли разработчиков.
Нет, нет, это одна группа. Ну, то есть, одна компания, а-ля там 4 человека, один из этих 4 печет печенюхи, один делает бот, другого бота, второй делает сайт, и третий делает там описание,
что-нибудь
красивое, дизайн, картинки готовит. Вот, ну, в общем, идея была на самом деле потрясающая. в команде ребята тоже как-то повезло собрать людей на энтузиазме, протащить 2,5 месяца, но потом мы перешли на зарплаты. Вот, на небольшие. И мы собрали достаточно большую базу, 160 человек родителей. Я лично обзванивал многих, не всех, но многих, большую часть из этой базы. С некоторыми даже мы перешли, потом еще полгодика где-то позанимались не в формате лагеря, а чисто вот на занятиях. Но потом кто-то улетел, двое ребят вот до сих пор занимаются. Но мы с ними прям на долгосрок целимся. Ну вот, в тесном тоже общении с родителями, там цели и у детей, и у родителей совпадают. Коммерческая дальше перспектива, ну, там все четко. Вот, и, значит, уже все готово. Мы арендовали колледж с внутренним двором, со спортплощадкой. Подготовили, расписали всю программу, уже начали обзванивать, уже обзвонили, взяли предоплаты с некоторых. Вот, и... У меня был... В общем, я отвечал за техническую составляющую всего этого проекта, а за финансовую был человек, который вот чисто за финансами следил. Бизнес-модель и финансы.
А сколько вообще человек в команде было?
5. Администратор, я препод и еще один препод, маркетолог и финансист. Ну, короче, это был файл. Потому что после того, как мы обзвонили всю базу, мы такие сидим с Женей. А, у нас было 3 Жени. Я Женя, администратор Женя, финансист Женя. Вот, там еще Искандер и Настя. Вот.
Обзвонили базу. То есть у вас уже колледж арендован. То есть вы заплатили за аренду колледжа. Ну, база, где вы будете находиться. Подготовили всю программу, маркетинг уже был, то есть вы там и в Инсте, я помню, создали аккаунт там и как бы все делали,
да.
Обзвонили базу, и что-то не пошло.
Да. Причем с колледжем так получилось, потому что они встали в позу, что типа давайте, вот если вы заезжаете, конкретно за 1,5 месяца вносите оплату, и вот, ну и пришлось как бы раньше запустить деньги. Окей, мы обзвонили всю базу, и потом сидим с Женями и просто смеемся. Это, знаешь, вот этот вот истерическо-панический смех безысходности просто. Когда все настолько плохо, что ну, типа, уже даже не грустно, а смешно. Косяк был в том, что мы летом предлагали родителям, во-первых, дневной лагерь, во-вторых, городской, а в-третьих, образовательный. Ну, то есть мы позиционировали образовательно-развлекательный, но просто никто не хочет. Ну, очень малый процент людей хочет летом быть в городе, учить. А у нас были вопросы из серии «Хорошо, все классно, программа интересная», они там начинали интересоваться деталями, и потом такие... А у вас трансфер до лагеря есть?
Так, уже не сходится.
И такой, да, просто разрыв шаблона в голове. Так, какой трансфер? Мол, ну, от дома доехать утром, поехал на работу, закинул ребенка, трансфер. И потом сразу вот там была женщина одна, она сразу, не дожидаясь ответа, говорит, а во сколько у вас подъем в лагере? Так, что-то очень не по сценарию идет. Вот. Ну и, в общем, приходилось вот на такие вопросы объяснять, что ну, у нас другой формат. Это городской лагерь, еще раз повторять это все.
Вот тут уже у них не по плану пошло.
У них в голове уже стреляло, что, а, блин, ну, ребенка не сплавить на 2 недели. Вот, ну у нас такой, да, да, ну и, соответственно, дисконнект. Вот, в общем-то, весь подводный камень, он встал вот в то, что мы не то, ну как, в неподходящее время неподходящий продукт запустили. Продукт офигенный, к нам даже взрослые хотели, они читали программу и такие, а у вас для взрослых есть, давайте, может, дети подождут, давайте сначала мы, потом дети.
Последний вывод. Который, как минимум, я услышал, это то, что не в то время, не тот формат, но классно, следить. Сама история и сам проект классный. Есть еще какие-то там уроки, которые ты из этого вынес, из такого уже более организованного бизнеса? И какие дальнейшие планы с этой историей? Может, переделать, переформатировать, поменять даты?
Да, я вынес урок, что мы поторопились. Потому что мы собрались все вместе и такие, давайте сейчас, ну, типа, бомбанем. Вот. И потом последующие мои знакомства и общение с ребятами, у которых успешные проекты есть в сфере теха, онлайн, офлайн проекты. Ну и в целом, когда я потом втянулся в предпринимательскую тусовку, вот, для себя я до сих пор держу мысль о том, что крутые проекты, запуски не делаются быстро. Ну, все вот эти вот истории про хайп, типа быстро собрали продукт, накатили маркетинг, упаковали, нагнали трафика, запустили, продали, заработали миллионы. Не мой формат. Это что-то массовое. Это что-то, что легко потреблять и что несет в себе, ну, чуть меньше пользы, чем образовательный лагерь. Если это какой-то большой продукт, то он нарастает как снежный ком со временем. Медленно, потихоньку. И только потом набирает скорость. Не пользоваться инвестициями.
Ага, то есть вы брали инвесторские деньги на запуск.
Да, вот, неприятно потом. Причем, ну, инвесторские деньги были взяты под договоренность возврата с процентом. При раскладе, что это будет не успех, там-то все равно есть процент. Вот. Ну и, в общем, да. Только на свой капитал.
А не страшно на свой капитал, наоборот?
Ну, знаешь, вот после этой ситуации с инвесторскими деньгами... На свой капитал это прям смело, я даже сказал, да, не страшно.
Потому что я вот лично сам до сих пор борюсь с идеей как раз-таки даже хотя бы много денег сейчас на рекламу для школы пустить, потому что страшно.
Я сейчас полностью отошел от маркетинга, углубился вот в разработку и по чуть-чуть, потихоньку, мелкими шагами переписываю всю программу. Вот. Переписываю, потому что та, что была у меня, она была написана... Ну, там были недоработки, особенно в сюжетной линии. В общем, я решил весь сюжет минимализировать и максимально убрать оттуда контексты. Максимально сосредоточиться на технических задачах, но оставить минимальный контекст для того, чтобы они более-менее интересные были детям. Вот. Ну и плюс ко всему, не знаю, как так получилось, у меня была резервная копия в облаке, но я ее не нашел после того, как у меня грохнула система, и, в общем, я неделю ходил, негодовал, просто думаю, просто нафиг все это, больше ни за что не
да, это ужасное событие, просто, блин, максимальный стресс. Мне кажется, а в твоей ситуации после того, как проект не выгорел, а тебя еще тут и компьютер подставил, и облако, значит, это куда-то пропало, кажется, что вообще, как бы, история вообще не та, давайте закроем, закопаем, забудем.
Было даже вот четкое ощущение, я думал, ходил с мыслями, думал, я, наверное, чем-то не тем занимаюсь. Вот просто не тем чем-то занимаюсь. Вот. Но потом успокоился, потихоньку снова сел, начал дописывать. Сейчас у меня готова половина первого курса. Вот. Сценарий второго-третьего курса. Ну и первый уже половинку добить. Там еще уроков 15, даже больше половины сделано. Уроков 15 осталось добить.
Ну, очень радует, что ты это не оставил. Я, честно, с радостью буду смотреть, подглядывать, что-то брать себе. Вот. Так что тоже у себя показывай, рассказывай, как это происходит.
Вот. А вся движуха, в общем, с обучением я решил немного в другом формате сделать. У нас в Телеграме есть чатик. Там сейчас в основном только те ребята, которые либо у меня учатся, либо вот там еще есть ребята, которые работают. И идея, вообще задача в том, чтобы всех задружить, чтобы они там заобщались. Коммуникация там есть. И потихоньку раскачивать там все. Потому что, ну, это чат. Они сразу могут и в топике в одном получать информацию, что-то практиковать. Они могут общаться друг с другом, они могут играть в игры друг с другом и на фоне игр ловить коннект. Ну и потом вместе разбирать какие-то задачки. Вот ребята, которые подольше, и ребята, которые работают, они отвечают, помогают тем, кто там только-только вкатывается. Вот, группа вообще открытая, туда можно подключаться, но именно занятия, они, конечно, в индивидуальном порядке.
Слушай, идея прикольная, потому что я буквально сейчас тоже хожу с такой же идеей, потому что детей все больше, есть какие-то, кто быстрее что-то проходит, кто уже долго занимается. Я сидел, тоже думал над этим форматом, с парой детей еще спрашивал, интересно ли им будет какой-нибудь вообще совместный сервер в Майнкрафте сделать, чтобы они могли вместе не только учиться, но могли вместе пойти побегать по серверу Майнкрафт и поразвлекаться. Так что, да, рад, что ты это уже запустил.
Слушай, круто! Это бомбическая идея, можно, ну, если так сложится, подумать в сторону коллаборации. Короче, расскажу тогда дальше. В телеге очень удобно стримить. Дальше мне хочется выйти в такой формат, чтобы уже ребята, с которыми я занимаюсь, мы с ними перестали заниматься вот, индивидуально, и подтянуть, сделать свою такую мини-подряд. Вот. Всем интересно, все выигрыши, а тусовку, общение в телеге раскачивать чисто вебинарами, какими-то разборами, устраивать стримы. Тогда и у ребят будет самостоятельность формироваться, ну и плюс они будут понимать, что они делают, в какую сторону они двигаются. Вот. Может быть, кого-то подтягивать, там, не знаю, раз в неделю или раз в две недели на разборы, смотреть, что у них за проекты. Вот такой формат. И дальше уже запускаться, ну, вот все уроки, которые расписаны, снимать по ним видеоролики и в YouTube их.
В YouTube пулять для свободного доступа?
Да, конечно. Но я тут на самом деле не различаю. Вот, допустим, я сейчас это вижу так, что есть ролик в свободном доступе. Его может посмотреть как кто угодно бесплатно. Так я скидываю, ну, я сейчас... У меня есть некоторые свои ролики, но я больше в индивидуальном порядке записываю, потому что ну, я сейчас пока не нахожу ресурсов нормальные уроки отснять. И эти же самые бесплатные уроки скидывать тем, с кем мы занимаемся за денежку, как доп. Материал.
Слушай, я тебя слушаю, вспоминая свои заметки, и я такой, блин, он походу списывает, либо я у него списываю, одно из двух, короче.
Я во сне к тебе прихожу, подглядываю.
Вот, потому что буквально там месяц где-то назад был... Ну, там запрос от ученика, они сказали, что там не могут следить, начать заниматься, там всякие, ну, финансовые сложности и так далее. Я такой сижу, думаю, я ж могу просто позаписывать, значит, уроки и просто скинуть им, пока они не могут заниматься. Как бы мне не сложно. Мне это и опыт, я еще раз структурирую себе программу. Я им просто это закину, он может сам учиться. А если вдруг потом там что-то поменяется, обстоятельства, они могут там вернуться и уже такие, все, давайте как бы заниматься, потому что он вот там прошел 10 уроков, дальше ему нужна уже помощь именно наставника, мы готовы вот так вот продолжить.
Слушай, да, а у тебя случается в практике такая ситуация, когда дети уходят, значит, на летние каникулы, и, ну, либо, неважно, с чьей стороны инициатива, в общем, есть инициатива о том, что, типа, накидайте каких-нибудь уроков, мы вот пока лето, он там в более человом режиме что-нибудь посмотрит, чтобы совсем не забывать. И потом, типа, осенью продолжим.
Да, да, такой запрос есть. Я обычно кидаю что-то уже готовое, в чем я уверен, где хотя бы плюс-минус адекватные задачки, желательно с автопроверкой, потому что он же сам это будет делать, и там просто ему программа напишет «да», «да», «нет», «нет». Да, такие запросы есть. Буквально вчера или позавчера был запрос даже не на летние каникулы, а просто мама написала, что вот у нас там всего лишь одно занятие в неделю, боюсь, что он может забывать, скиньте, пожалуйста, где он может на протяжении недели полностью самостоятельно, без преподавателя, что-то тыкать, решать задачки. Вчера скинул им сайт с, ну, таки, с уровнем задач, которые ему подходят.
А если бы были свои, не пришлось бы сидеть, искать, пересматривать. Очень хорошо тебя понимаю.
Давай немножко подведем итоги и раздадим советы. Да. Следовательно, ты занимался в школах в онлайне, в групповом формате, в офлайне, в групповом формате, в детском лагере, потом сам вел занятия, след на индивидуальном варианте. И давай тогда немножко поиграем в тех, кто дает советы или там просто свои мысли. Какие три совета ты дашь школам, чтобы, следовательно, преподаватели хотели к ним идти и, следовательно, с ними взаимодействовать, у них вести занятия?
Первое — это... свобода. Свобода в плане программы. То есть есть зона ответственности, должны быть такие результаты, но у преподавателя есть свобода переделать немного по-своему какие-то задачи, программу, но результат он должен показать. Ну, то есть ответственность не снимается за результат. Но при этом есть свобода творчества. Второе. Гибкая система оплаты, и она зависит от результатов, а не от того, насколько долго удалось ребенка продержать на курсе. Ну, то есть, тут складывается такой замкнутый круг. Короче, школа заинтересована в том, чтобы дети к ним ходили дольше, потому что, ну, это бизнес, и любой бизнес заинтересован в прибыли.
Берем умное слово lifetime value, и чем он больше, тем это кайфовее.
Да. Вот, и это явно продавливается. Когда речь идет о том, чтобы продать ученику следующий курс, ну, просто потому, что он лояльный, просто он согласится, ну, типа, говорят преподу, ну, иди скажи, договорись, пусть он возьмет вот следующий курс. Тогда теряется человечность, и на самом деле дети это очень хорошо чувствуют. И они, да, они идут, но они через какое-то время, часть отваливается. Вот. А в то время, когда им наоборот давишь на их внутренние задачи, цели детей, пусть будет процент оттока, но он будет по факту, мы тестили в одной школе с тремя группами, этот процент оттока, он меньше, чем если мы продаем, и потом новая группа запускается, и там уже просто за отсутствие мотивации отваливаются дети. Вот, но при этом все опять же остаются в выигрыше. Всегда приходят новые.
Я надеюсь, нас, те, кто владеют школами, нас услышат. И это не относится только к программированию, это вообще в любой сфере. Окей. Ну и давай теперь три совета преподавателям. Любым преподавателям, те, кто работают в школе, те, кто работают на себя, как им жить, чтобы было это легче дело.
Играйте с детьми.
Так.
Написали проект, играйте. Все сделали домашку, играйте. Это очень круто, потому что, ну, в какие-нибудь такие легкие, простенькие игры, можно онлайн. Очень крутая практика.
Этот совет очень откликается, потому что помню вот то, что мы с тобой в Питере вместе работали в школе, там был вот этот перерыв, и иногда дети этот перерыв ждали даже больше, чем сами занятия. Просто вместе поиграть в какую-то игру. А после этого у меня еще был опыт, вот мы ушли на карантин, значит, всех нас посадили, и я понял, что просто так это точно не заходит. Это мы были как раз групповые занятия, и я просто без всего ввел, что у нас теперь будет, значит, игра «Крокодил», и на каждом занятии 2-3 ученика слит нарисуют в этом крокодиле в демонстрации, а все остальные угадывают. Тоже было потрясающе. Я очень люблю до сих пор эту игру. Вот. И по возможности использую, если идут групповые занятия или просто какой-то групповой созвон.
Окей, второй совет. Второй, ты становишься частью жизни каждого ребенка.
Угу.
И то, что ты спроецируешь, то, какой образ ты покажешь, какой образ он запомнит, он через несколько лет он либо будет тебе откликаться, либо не будет.
Угу.
У меня есть ребята, которые пропали с концами, я четко понимаю, почему. Есть ребята, которые до сих пор меня поздравляют. Мы уже не занимаемся несколько лет, они поздравляют меня с Новым годом, рассказывают про свои какие-то успехи. И это вот, особенно если в жизни какие-то трудные моменты, это очень сильно поддерживает и, не знаю, сентиментально становится в груди. Но очень ценно, на самом деле.
Знаешь, исходя из того, что ты сказал, в преподавании точно нельзя воспринимать это как чисто твоя работа. Наверное, так я это ощущаю, что ты пришел, отпахал, забрал вещи, ушел. Тут гораздо ближе ты слитно подходишь к этим детям, входишь с ним в определенные отношения, которые длятся, пока вы занимаетесь, ну и после занятий они тоже остаются с каким-то результатом и их чувством, отношением к тебе, поэтому точно, если вы рассматриваете это просто как тупо заработок, пойду, значит, работать не в KFC, а пойду вести занятия по программированию, русскому, химии, чему угодно, да, какое-то время вы продержитесь, но это будет вам в тягость, и, скорее всего, дети тоже это будут чувствовать.
Да. Если вы не любите свой предмет, не идите учите. Это очень плохая практика. Заниматься тем, что не нравится, именно в этой сфере. Может быть, где-то это приемлемо, а здесь это создает очень много негативного опыта. И, как следствие, вранье. Поэтому не врите. Любите и не врите. Ну, не врите, я имею в виду выдуманные какие-то истории, когда ребенок спрашивает, и ты ему... Он спрашивает, потому что непонятно, и ему преподаватель отвечает еще более непонятными терминами, потому что он сам не понимает. И ребенок такой, лучше бы не спрашивал.
Этим ответом ты затронул еще, да, хорошую тему, это о том, что возьми просто, да, и признай, что ты не знаешь. Несмотря на то, что ты преподаватель, не забывай, что ты тоже обычный человек. И невозможно знать все 100% даже одной области. Как бы не знаешь, окей, это абсолютно нормально. Скажи, не знаешь, если это правда важный для ребенка вопрос, скажи, что да, там, дорогой там Лёша, Ваня, Петя, я, к сожалению, сейчас не могу тебе ответить, но если для тебя этот вопрос важен, я к следующему занятию найду информацию и тебе, с тобой обязательно поделюсь.
Да, да, именно все так, как ты... У меня тоже были такие ситуации, но, да, говоришь просто, я попозже, давай посмотрю и расскажу тебе. Но это абсолютно нормально. Дети воспринимают это, наоборот, как шаг навстречу.
Дам экстра совет для всех преподавателей. Это, дорогие друзья, пожалуйста, отдыхайте. Невозможно, опять-таки, заработать все деньги мира. Очень хочется, но, честно, вспоминая свой 2020 год, когда у меня было по 8-9 занятий в день, они стояли подряд, я не представляю, почему я жив до сих пор. Вот. Поэтому, пожалуйста... Отдыхайте.
Да, я на самом деле, когда ты скинул один раз свое расписание, я за голову прям взялся. Ну, это какой-то unreal был. Это было сильно, конечно. У меня такого не было.
Ну и давай перейдем к нашему последнему блоку. Я называю это детские вопросы.
Как компьютер понимает, что делать, когда я нажимаю на кнопки на клавиатуре?
У компьютера есть мозг. Это такой маленький чип, в который поступают сигналы с кнопочек и с клавиатуры, и с мышки. Как только ты нажимаешь, туда летит такой заряженный электричеством сигнал. Мозг на него реагирует либо да, либо нет. И он отвечает, либо не отвечает. Если кнопка работает, то он отдает сигнал дальше в систему, и мы видим, что на экране появилась буква, если ты нажал на букву, например. Вот. Или если ты кликнул на мышку, также с мышки летит сигнал в этот мозг, в чип, в процессор. Он называется процессор. И обрабатывается, если кнопка мышки работает, система не зависшая, то мы тоже видим, как у нас на экране происходит какая-то реакция на клик. Открывается окошко, открывается картинка или закрывается что-нибудь.
Что такое баг в программировании и почему они возникают?
Жучки в коде — это ошибки. Иногда их называют... Вот есть такой процесс, ну как, дебаг, да, поиск багов, поиск ошибок. И его сравнивают с охотой на бизонов. Каждая ошибка, во-первых, она есть, она описанная, на нее всегда можно найти решение, но ее надо найти сначала, потому что это может быть просто неправильно написанная команда, это может быть пропущенная точка с запятой, лишний пробел, скобочка, а может быть логическая ошибка, когда, допустим, есть сайт и база данных. База данных, в которой хранятся все пользователи и все товары, а на сайте у нас интернет-магазин. И бывают такие логические ошибки, когда в базе данных прописано, что товары, которые мы сохраняем, должны быть словами, а с сайта, когда человек покупает товар, у нас в базу данных отправляется не строки, не слова, у нас отправляются на картинки, например. Бывает такое. Это логические ошибки. И вот их чуть-чуть сложнее найти. Поэтому охота. Поэтому на бизон.
Ну и последний, самый, наверное, животрепещущий вопрос.
Ешь ли ты за компьютером?
У меня, значит, есть один единственный студент, с которым я могу позволить себе перекусить, и он тоже. Он живет в Доминикане. У нас 10 часов разницы, поэтому, когда он просыпается, я уже, ну, не в пижаме, но близко, очень близко. Вот, я могу что-то перекусить.
Жень, спасибо тебе за этот разговор. Вот, он для меня был очень легкий, очень вдохновляющий. У меня как раз-таки, например, сейчас утро, и я с этим зарядом вдохновения дальше пойду работать, делать другие делишки, которые мне сегодня необходимо сделать по работе. Да и не только по работе. Дорогие слушатели, спасибо вам, что слушали этот выпуск. Надеюсь, вы нашли для себя интересную, важную, вдохновляющую информацию. Не забывайте подписываться на подкаст на всех подкаст-платформах, где вы это слушаете. И не забывайте ставить оценки в Apple подкастах и лайки на Яндексе. И всем спасибо, всем пока.
Да, Саша, еще скажу, хочу поблагодарить, спасибо, что пригласил. Очень было интересно погрузиться туда в прошлое. Это как такая саморефлексия для меня была. И очень верится, очень хочется, очень верю в твой продукт и верю, что слушатели постоянно будут увеличиваться и дальше это могут услышать все больше и больше людей. Вот, поэтому для меня это ценно, приятно, как вклад в социум, наверное.
Спасибо, прям мурашки пошли. Все, и на этой очень приятной ноте давайте заканчивать, и всем пока.
Пока-пока.
Знание — это свобода!